Начали мы с вами говорить о крещении. И, в частности, поговорили о том, что крещение, в отличие от всех других таинств, обладает той особенностью, что в нем крещение подается человеку это семя восстановленной, исцеленной, возрожденной человеческой природы Христа, которую Он исцелил, восстановил и воскресил. Дается семя. Во всех прочих таинствах дается особый дар благодати. Здесь же этим даром благодати является вот то новое семя человечности, благодаря которой человек входит в тело Христово и приобщается таким образом к спасению, предназначенному человеку по самому творению. Дальше мы с вами поговорили и о другом, о том, что крещение, как и все прочие таинства, принципиально отличаются от того, что мы именуем магией. В чем отличие? Во всех магических действиях, которые совершаются в язычестве и не только, основное внимание обращается на то, чтобы над человеком были совершены правильно все действия, подобающие для данного момента. Действия, ну и слова. Нужно совершить верно культ, совершить верно ритуал. При этом само состояние человека, при котором он должен воспринять это, является второстепенным. В христианском таинстве точно все наоборот. Самым главным является это наличие в человеке искренней веры и искреннего обещания исправить свою жизнь. Я обращаю внимание, друзья мои, мы очень часто говорим о необходимости веры. И под необходимостью веры подразумеваем только, что я верю. Потому что если я прикоснусь сейчас вот к этому, и я исцелюсь. О такой вере идет речь. Бесам даже не надо и верить, они и так все знают, там видят, они находятся в том мире. И от этой веры ничего доброго не происходит. Здесь о чем мы говорим? Когда утверждаем, что для принятия таинства, то есть для принятия благодати Божией и соответствующего дара требуется вера. Вера не просто в то, что я получу этот дар. Да нет, это слишком мало. А вера в то, что если я, поскольку я обещаюсь исправить свою жизнь, то Господь действительно ниспошлёт мне этот соответствующий дар. Оказывается, без обещания Богу доброй совести, без обещания Богу исправить свою жизнь, таинства теряют свою силу. Решимость должна быть от человека. И, Господи, я верю, что я принимаю это таинство для того, чтобы исправиться, а не просто таинство ради таинства. Исправиться. Потому, кстати, многие, принимая таинство, ничего не ощущают. И какими были, такими и остаются. И всю жизнь принимают все таинства, и никаких изменений. Нет и не может быть никакого дара благодати у человека, который принимает таинство без вот такой веры, то есть веры, сопряженной с обещанием исправиться, с желанием исправиться, не то, что обещанием какой-то, знаете, честное пионерское я больше не буду делать. Кто совершает, кто принимает танцы без решения исправить свою жизнь. Вот почему, что подразумевается под верой в православии. В отличие от веры, если хотите, можно мне обидеться, протестанты, но действительно, там чисто вера рациональная. Я верю, что Иисус Христос пришел, был, воплотился, пострадал, воскрес. Да, я верю, что ты Спаситель. Верю, и что? Что ты веришь? А бесы это знают. Ну и что из этого? А ты принял решение жить по евангельским заповедям или нет. Вот что самое главное. Поэтому и, как вы помните, я вам говорил, да, целый ряд отцов решительно же говорят о том, что таинство, дар, если хотите, Духа Святого, подается только тому человеку, да, который действительно принимает вот с такой верой это таинство. Ну, помните, я вам приводил и Кирилла Иерусалимского, и Марка Подвижника, который утверждает одну и ту же мысль, и это все святые отцы говорят об этом. Верующему Дух Святой тут же подается по принятию крещения, а неверным и зло верным. Кто такой зло верный? Который так тебя принимает, все, причастился и ладно. А зло верным и по крещении не дается. В данном случае Марк Подвижник говорил о крещении, но на самом деле здесь утверждается общий принцип отношения человека к таинству. Вот, и также мы с вами поговорили о том, что как опасно принять таинство, и в частности таинство крещения, как опасно принять его без желания, без намерения исправить свою жизнь. И проводили совершенно потрясающие слова Христовы, когда он говорил, помните, о нечистом духе, который, выйдя из человека, не находит себе места и не знает, что делать, потом возвращается, находит место убранным. И тогда говорит: «Возвращусь в дом мой». И находит дом этот незанятым. Слышите? Незанятым. Принял крещение, и все в порядке. Обмыли, как положено. Окрестили, а дом-то и не занятый. Тогда возвращается и берет с собой 7 злейших себя духов. И бывает для него последнее хуже первого. Вот это, к сожалению, мы вот об этом забываем. И как-то не часто об этом говорят. Что, оказывается, принятие таинства без решения исправиться, насколько это возможно. Ну, не можем мы сразу стать святыми, конечно. Ну, Господи, ну что там говорить? Нечего идеализировать. Конечно, не можем. Но одно дело. Я чувствую, что я действительно очень слаб, но я хочу, и я сделаю что в моих слабых силах. Другое дело – вообще ничего, не принимать никаких решений. Вот тогда 7 злейших входят с этим одним, который вышел из человека. Вот, вот это очень серьезное, так сказать, положение, на которое, к сожалению, мы не обращаем внимания. Поэтому относимся к принятию часто таинств без соответствующего благоговения и, главное, без решения изменить свою жизнь. Надо запомнить, когда православие говорит о правильной вере, то речь идет вовсе не о том, что человек знает постановление собора, догматические постановления. Да кто это знает? Ну, учились в семинарии еще кое-как. А весь прочий народ? Они что, знают, что там, какой собор, что постановил, да? Что такое омоусиус и что такое омиусиус, да? Что это? Конечно, ничего не знают. Суть не в этом, а суть в изменении своей жизни, в покаянии. Поэтому правый разбойник, который ничего не знал, и в этом, я надеюсь, никто не сомневается. Ничего не знал. И что услышал? Сегодня же будешь со мною в раю. За что? За искренность покаяния, раскаяния. За искренность раскаяния. За то смирение, которое он проявил действительно. Господи, помяни меня ты там во царстве твоем. Потому что я там никогда не буду. Вы слышите, какое смирение? У кого это найдешь? Великие святые достигали действительно подвигом великим, чтобы достичь этого смирения, и говорили: «Николи же, никогда же сотвори их благое пред Тобою». Вот чем спасается человек. Это же надо запомнить. Итак, если хотя мы действительно не можем исполнить заповеди, это бесспорно, только уже какой-то глупый совсем человек или гордый, я не знаю какой, сумасшедший, только может думать, что он все уже исполнил заповеди все. Да, мы не можем, но мы должны те силы, которые у нас есть, направить на это. И Господь, видя это усилие наше, видя, дополнит по мере нашего смирения. Вот об этом мы с вами говорили. Я просто напоминаю предыдущее, чтобы, так сказать, у нас это была единая линия, единая канва в изложении таинств. И также мы с вами говорили о том, что в крещении нет и речи никакой о том, что к нам это пришло с этого дикого Запада. Прощается первородный грех. И это все. Повторяю, знаете, как попугай, вот научишь, и он твердит это. Так и это. Что такое первородный грех? У католиков-то это ясно, что такое. Это грех, личный грех Адама, который будто бы лежит на всех нас. И в крещении этот личный грех прощается. Святые отцы решительно говорят: нет на нас этого греха Адама. За личный грех каждый лично отвечает. Сын не несет греха отца на себе и не должен каяться. Или как у нас сейчас придумали, покаяние за грехи, там, которые расстреляли Николая II. Да, мы должны каяться. Или прости нас, государь. Вот это здорово! Мы-то при чем тут? Это полное извращение уже понимания самого суда Божия, самой милости Божией. Помните, приводили Иезекииля пророка: не несет греха на себе сын, если согрешил отец. И отец не несет вины на себе сына, если согрешил сын, а не он. Каждый несет ответственность за самого себя. Даже по-человечески, и то мы знаем, это несправедливо судить нас за то, что совершил наш дед или прадед или кто-нибудь. Тем более это по Божьему закону. И вдруг вот это вот дикое учение, да, оно вошло в догматическое учение католической церкви и, я бы сказал, нанесло очень серьезный вред сознанию людей. Я вам зачитывал же, что, так сказать, по католическому учению происходит. Вот сейчас еще раз. Крещение, давая жизнь благодати Христовой, смывает первородный грех. Это я цитирую католический катехизис, обращаю ваше внимание, не православный. Смывает первородный грех и возвращает человека к Богу. Крещением отпускаются все грехи. Грех первородный, вы слышите, и так далее. Вот. И так в нем не остается ничего, ни Адамова греха, вы слышите, опять подчеркивается, это настойчиво, да, ни личного греха, ни последствий даже греха. Вы слышите, как учат. Вот мы говорим католическим, вы слышите, какие ереси говорят. Все перепутали. А перепутали что? Помните, когда мы с вами говорили о жертве Христовой, то вы помните, о чем мы говорили? Что следствием личного греха Адама явилась смертность наша, смерть, тленность наша, уязвимость, страдательность наша. Появились эти все наши грехи и страсти следствием. И вот здесь, да, мы рождаемся от него, да, смертными, тленными и страстными. Это верно. Но личного греха на нас нет. И вот эта вот смертность, тленность и страстность в крещении не исчезает. По-прежнему крещенные люди умирают, представляете? Вообще было бы здорово, крестился и бессмертен. И не нужно искать никакого гена старости или гена смерти. Ничего подобного. Мы также подвержены страданиям, также подвержены тлению. Все, более того, даже помните, как пишет Феофан Затворник, что крещение даже греха самого не изгоняет. И правильно, ребенка крестили, а посмотрите, что он выделывает, какие фокусы подчас. Он еще сам ничего не осознает, а посмотрите, что делает. Одни капризы, что стоят. Это что, добродетель, да? Сам не осознавая. И вот и пишет Феофан Затворник. Да, крещение дает только силы препобеждать грех тому, кто будет с ним бороться. Самого же греха не изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его с помощью, даруемой ему для этого благодати. Слышите? Мы получаем помощь, а не автоматически это все делается. Вообще, как хочется, раз что-нибудь сделал, и автоматически все у тебя исчезло. Искупался на крещение, и все грехи за год прощены. Лучше ничего не придумаешь. Нет. А личные грехи прощаются в крещении? Да. При условии опять каком? Покаяния. При условии покаяния. Если же ты человек без веры, принимаешь крещение, ничего с тобой не происходит. Ни личные грехи не прощаются, никакого дара благодати ты не получаешь. Слышите как? В христианстве все связано с чем? Свободой личности. Никакой магии, никакого автомата, знаете ли. Крестился, и все тебя одним махом. Сразу все совершилось. Вот видите, какие вещи. Это очень важно, друзья мои, понять. Вот это вот совершенно действительно еретическое учение католической церкви вошло. И спросите любого, который ничего не понимает, что в крещении происходит. Первородный грех прощается. А что это такое, матушка? И не знает, что. Как будто мы все были в Адаме, все были, и сознательно в нем вместе с ним согрешили. Я вам напоминал, что Пятый Вселенский Собор осудил учение о предсуществовании душ, то есть о том, что будто бы все души уже сознательно существовали в Адаме. Вот. Нет этого. Ни в коем случае. Это осуждено, это учение как таковое. Вот так, видите, вот, к сожалению, католики вот на этом застряли. И вот современный катехизис, вот такая толстенная книга, современная, вы представляете, продолжают это писать. Кстати, это очень в большой степени повлияло и влияет на нравственную жизнь людей. Если в крещении мы уже все освободились от греха Адама, от первородного греха, то с личными, ну, как-нибудь тут проживем. В чем покаемся, а в чем получим, по крайней мере, индульгенцию, то есть разрешение от наказаний за грех. Кстати, хочу вам сказать, главное в западном богословии – избежать наказания за грех, не греха. Обращаю ваше внимание, это серьезнейшее положение. Не об избавлении от греха идет речь, а избавление от наказания за грех. Лютер это, например, высказал с такой откровенностью, силой, очевидностью, что просто уже больше некуда. Оказывается, грех у человека остается, но он закрывается от Бога, то есть от Отца, у верующего человека, закрывается. Чем, вы думаете? Праведностью другого. Другой с большой буквы. Поняли кто? Праведностью Христа. По этому поводу патриарх Сергий пишет, какой ужас, говорит. Это оказывается, люди входят в жизнь вечную, И поскольку грехи-то остаются той страсти, значит, он будет вечно грешить и вечно жить. Какой ужас! Православие что говорит? Истребляется сам грех при правильной жизни, при покаянии и смирении. Исцеляется от греха человек, а не от наказания за грех. Наказание естественно исчезает. Страдания естественно исчезают, если нет страсти. Потому что страсть – это и есть страдание. Страдание, страсть. Избавить страсть – это избавить от чего? Страдания, конечно, автоматически. Представляете, какая разница? Не внешнее освобождение от наказания, а исцеление человека. Я сломал ноги, руки, и мне говорят, вас никто не будет наказывать. Я скажу, спасибо, а руки, ноги? Ну, что это за такой за подход? Вот такой пример, да. Хорошо, друзья мои, вот видите, поэтому ни о каком прощении природного греха в православии, конечно, даже речь не идет. Ну вот теперь еще хочу несколько слов сказать о крещении младенцев, об их участи, поскольку это вопрос такой больной, и он очень многих действительно беспокоит. И поэтому обратиться к истории христианской церкви, как учила именно всегда церковь, это очень важно, поскольку здесь возникла масса, в общем, непониманий. Да, дело вот в чем. Хочу сказать, что вопреки учению всех восточных отцов, которые касались этого предмета, блаженный Августин, это западный отец, он скончался уже в V веке, вот, считал, что дети в Адаме согрешили. Ну, дети, а все люди. Естественно, грех Адамов лежит на детях. И поэтому блаженный Августин учил, что, следовательно, если кто не принял крещение, он идет в вечные муки. Повторяю еще раз вам, никто из отцов такого не учил. Западная церковь вся вцепилась в это. В чем дело? Я не знаю, психология или такая. Но это просто, просто удивительно. Вопреки прямым словам Христа, не мешайте детям приходить ко мне, таковых есть Царство Небесное. Кто крестил тех детей, которые хотели подойти к Христу? Ну, никто, конечно. Таинства в церкви появились только после сошествия Святого Духа в Пятидесятницу. Вот только когда началась церковь в своей реализации всех даров благодати. И вдруг здесь, вопреки им, такое страшное, страшное утверждение. И вот, поскольку блаженный Августин обладал большим авторитетом в Западной церкви, в Римской церкви, мы видим, что уже в V веке на Западе началось крещение детей. До V века не было этого. То есть дети крестились, когда семья вся крестилась, никто этого не отверг. Да. А так не было этого. И вот с этой руки блаженного Августина на Западе это началось. В V веке. Собственно, на Востоке практика крещения детей очень долго не распространялась. И она установилась окончательно только к IX веку. Этот процесс шел постепенно. Ну, это как и многие вещи, постепенно. В IV веке, например, что даже великие святые, в честь которых установлены специальные праздники церковью, как, например, три святителя, например, крестились только во взрослом состоянии. Все верили, что что дар благодати в его полноте и силе можно получить только сознательно уверовав, сознательно став на путь христианской жизни. Тогда только человек может действительно приобщиться к Христу. Никакого автоматизма в крещении нет. Вот. Ну, в древней церкви, как я вам сказал, крещение детей практически отсутствовало. Вот, например, что пишет наш знаменитый историк, историк древней церкви Василий Васильевич Болотов, которого вы проходили и цитируете. Действительно, был великолепный знаток. Вот он пишет. «Состав христиан при Афанасии Великом, это IV век, был не особенно велик». Вы слышите? Под христианами, разумеет он, крещенных. «Так как многие принимали крещение в зрелом возрасте, а некоторые откладывали до престарелых дней. Дети еще только готовились быть христианами. Молодые люди находились в состоянии оглашения, то есть юноши, и лишь лица зрелого возраста крестились, делались христианами совершенными, которые и присутствовали при литургии верных». Слышите, интересно как. Правда, интересно представить себе, что Иоанн Златоуст, этот гром, громовая труба, крестился только до 24 лет, до крещения, не участвовал даже в литургии, не причащался. Василий Великий, который пишет устав монастырский монашества, который объездил сколько монастырей, был действительно христианином, на которого просто, что называется, молились, так только в 30 лет принимает крещение и приступает к святым тайнам. Целый ряд других великих отцов. Это просто удивительно, что мы видим. Константин, император, откладывал свое крещение до конца дней и в то же время принимал в церковных соборах живейшее участие. Это обстоятельство могло показаться странным только писателям IX века. Слышите? Как вот такое? Константин не крестился. Когда уже вошло в повсеместные обычаи совершать крещение в младенческом возрасте. Как христиане относились к этому? Вот Поснов, вы знаете историка Поснова, да, который на больших материалах очень написал историю Древней Церкви, приводит такие факты. Епископский сын Григорий Ниский и сын благочестивых родителей, его родной брат Василий Великий, крестились только по окончании светского образования. Амвросий Медиоланский, как и Нектарий Константинопольский, приняли крещение после избрания их на епископские кафедры. Вот это здорово! Некрещенного избрали. Почему? Уже видели. Это же святая жизнь этих людей. Их избрали на епископские кафедры. Святой Иоанн Златоуст, как и блаженный Иероним, хотя происходили из христианских семей, крестились уже во взрослыми, как и брат Амвросий Медиоланского, Сатир, и сестра святого Григория Назианзина, Григория Богослова, Горгония, несмотря на то, что были уже известны своим благочестием. Когда мальчик Августин, блаженный Августин, заболел с опасностью для жизни, то благочестивая его мать Моника позволила ему принять только посвящение в катахуменат, то есть не принять крещение, а только посвящение, ну, были степени оглашения. Вы слышите, как относились? Как серьезно относились к этому вопросу? Не просто так. Крестили, не крестили? Давайте окрестим. Или подождем. Или окрестим. Как серьезно относились. Это просто, просто, просто диву даешься. Да. Как я вам сказал, на Востоке крещение младенца установилось около IX века. Каким образом? Ну, во-первых, конечно, влияние Запада. Это естественно. Это естественно, конечно. Там крестят детей, а здесь нет. А почему? Кто-то и думает, и объясняет, почему. Большинство людей, как всегда, ну, естественно, не имеют же образования. И ничего не думают, но зато хотят. Вот. Причина еще, и до сих пор это можно иногда слышать, что обрезание, которое было в Ветхом Завете, является прообразом крещения. А поскольку оно совершалось в какой там восьмой день, да, и начали прообраз вводить как образ. То есть, в смысле, уже крестить стали также. Но хочу еще обратить внимание на один из документов Западной Церкви, который, кажется, очень решительно утверждает. Это решение постановления одного поместного собора Карфагенской Церкви. 124-е его правило очень серьезно говорит. Да, просто требует. Говорит, определено также, кто отвергает нужду крещения малых и новорожденных от матерней утробы детей, как говорят, что они крещаются в отпущении грехов, но от прародительского Адамова греха не заимствует ничего. Слышите, откуда идет? Вот как V век уже, как блаженный Августин повлиял. Но ничего не заимствует. Что надлежало бы быть омыть баню и баки бытия, тот да будет анафема. Ух, как могли здорово! Кто не понимает учение блаженного Августина, да будет анафема. Ибо по самому правилу веры и младенцы никаких грехов сами собою содевать еще не могущие, крещаются истинно во отпущении грехов, да через паки рождения очистится в них то, что они заняли от ветхого рождения. Вот это 124-е правило Карфагенского собора 5-го столетия. Да, оно совершенно решительно уже настаивает. Уже это 5 век. В Западной Церкви, еще он говорит, в 5 веке уже вошло это учение блаженного Августина о том, что будто бы грех Адамов лежит на всех людях. Ну, во-первых, как я вам сказал, это совершенно не соответствует учению святых отцов. Во-вторых, это решение Карфагенского собора вступает в прямое противоречие с самой практикой и жизнью святых отцов всех 4 столетий до того бывших. Я вам только что говорил, только что зачитывал. В таком случае анафема, видимо, будет кому? Всем родителям вот этих вот святых отцов и им самим. За то, что они, будучи уже понимающими вполне, окрестились только в 20-30 лет. То есть это решение прямо противоречит. И поэтому на Востоке оно не сымело никакого значения. Просто шел постепенный процесс. Процесс. Вот смотрите, что, например, вопреки этому писал Иоанн Златоуст. «Чтобы один наказывался по вине другого, это представляется несправедливым». Святой Григорий Ниский писал, «Не искусившийся же во зле младенец, поскольку душевным очам его никакая болезнь не препятствует в причастии света, пребывает в естественном состоянии, не имея нужды в очищении к восстановлению здравия, потому что вначале не принял в душу болезни». Но вот это западное учение, оно постепенно проникало, как я вам сказал, и на Восток, и потом мы видим, особенно после падения Константинополя, когда, вы помните, это уже еще до падения, а уж после падения Константинополя. Помните, в последнее время там вся Византия оставалась только в границах стен самого Константинополя. И когда вообще он пал, то те, которые как-то жаждали учения богословского, образования, где теперь получали образование? На Латинском Западе. Представляете? Вот мы с вами. Куда поедем? В Рим обучаться. и приедем. У нас был один такой случай. Один приехал оттуда, поучился. И произошла небывалая история, когда студенты просто все восстали. Когда начала проповедь католицизма началась прямо. Такой был один случай. Да. Так вот, вот эти католические идеи стали проникать даже в наши документы. Например, вот такой документ 17 века, как «Православное исповедание», пошел, к сожалению, не по стопам отцов святых, а как раз по этой ложному пониманию первородного греха. И в нем есть вот такие строки. «Посему, кто не крестился, тот не освободился от всего первородного греха, но подлежит гневу и вечной казни». Слышите? Есть, находятся люди, которые говорят, это символическая книга православия. Боже мой! Вопреки прямым словам Христа, что таковых есть Царство Небесное, так православные исповедания веры пишут, что они подлежат вечной казни. Как же быть теперь? Причем пишут не святые отцы, слышите? Это восточные патриархи собрались и написали, получив где образование? В Риме. И этот документ рассматривается как авторитетный документ. Да. Очень жалко, конечно, что такие. Мы еще к нему будем обращаться, когда будем говорить о Евхаристии. Там тоже не меньше такие вещи, что вы удивитесь. Я вам зачитаю, что там написано. А вот что говорят святые отцы об участи некрещенных младенцев? У Григория Ниского, святителя, есть работа под названием «О младенцах, преждевременно похищаемых смертью». Утверждает, что только что, как я вам зачитал, что младенцам, не совершившим греха, ничего не препятствует быть причастниками света. Света с большой буквы. Вот как он говорит. «Не искусившись же во зле младенец», только что я вам читал, да, «не имеет нужды в очищении к восстановлению здравия, потому что вначале не принял в душу болезни». У Дионисия Ареопагита, в его «О церковной иерархии» читаем: «Божественным наставникам угодно было допускать к крещению и младенцев под тем священным условием, чтобы естественные родители, дитяти, поручали его кому-либо из верующих, который бы хорошо наставил его в предметах божественных и потом заботился о ребенке, как отец, указанный свыше, и как страж его вечного спасения». Вот Дионисий Ареопагит, относит его эту работу уже к VI столетию, ведь он говорит, при каком-то условии возможно, когда есть такой человек, которому можно доверить христианское воспитание дитяти, который бы наставил его в жизни так, чтобы он был способен быть христианином. Блаженный Феодорит, вообще отцы Востока, да, и Кирилл Александрийский, да, пишут очень интересно. Сейчас я вам скажу. Блаженный Феодорит Кирский, он так пишет. Он: «Крещение не уподобляется, как думают повредившиеся в уме голой бритве, отрезающей предшествовавшие грехи, ибо с избытком даруется нам это. А если бы одно это было делом крещения, то для чего крестить нам младенцев, не искусившихся еще в грехе? Оно есть залог будущих благ, образ будущего воскресения, приобщение владычных страданий, причастие владычного воскресения, одежда спасения, хитон веселья, светлая риза. Лучше сказать – самый свет. Видите, он пишет, что помимо, так сказать, вот этого вот одного, о чем больше всего говорят, что очищение от грехов, оказывается, в крещении происходит еще и приобщение к божественному свету. Ефрем Сирин воздает целую хвалу. «Хвала тебе, Боже наш, из уст грудных младенцев и детей, которые, как чистые агнцы в Эдеме, упитываются в царстве». И так далее. Он пишет целое такое, я бы сказал, пространное восхваление младенца вообще. Ну вот, в отношении, теперь будем говорить о крещении, так сказать, младенцев, что пишут святые отцы. Вот что пишет преподобный Симеон Новый Богослов. Очень серьезная мысль. «Всякая душа тотчас, как окрестится человек, принимает в духе благодать Христову, по которой тотчас воображается в ней Христос. Но крещенные младенцами не чувствуют освящения, получаемого в крещении, потому что такое чувство освящения есть умное дело. А младенцы еще несовершенны умом, чтобы разуметь принятую благодать. Поэтому с продолжением времени они мало-помалу изменяются и переходят на сторону худа, и благодать святого крещения в иных погасает и совсем теряется. А в иных сохраняется малая искра, о которой потом великая сия милость опять в них воспламеняется, если прибегнут к духовным отцам и покаются, как мы сказали, примут оглашение, восстановят веру как следует и возуповают на Бога». Вот видите, преподобный Симеон Новый Богослов, он подчеркивает, что младенцы еще не могут понять того, что с ними происходит. А крещение принимается только разумно, с верой. Николай Кавасило, святой, пишет, а что сообщает, он пишет, миру каждому из христиан и к чему удобно всякое время? Это есть дар благочестия и молитвы, и любви, и целомудрия, и иного, что благопотребно для приемлющих. Если же сие чуждо многим из христиан и сокрыто от них, не знают они, есть ли Дух Святой, то это от того, что они получили таинство в раннем возрасте, слышите, объясняет, и приняли дар его бессознательно, и когда пришли в возраст, обратились к чему не должно и ослепили око души. Ну, это само собой понятно, конечно. Конечно, бессознательно. И ничего не помнят. А меня крестили. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет. Учение вере должно предшествовать крещению. Учение жительства по заповедям должно последовать крещению. Первое учение – теоретическое, второе – практическое. Без такого приготовления какая может быть польза от крещения? Слышите, какие возрасты у него. Какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в возрасте, нисколько не понимаем его значения? Какая польза может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в младенчестве, остаемся в полном неведении от того, что мы приняли? Горестное восклицание святителя XIX века. Потому что эта практика шла как конвейер. Родился, крещают, и идет, и идет, и идет. Феофан Затворник писал, а дети – все ангелы Божии суть. Некрещенных, как и всех вне веры сущих, надо предоставлять Божию милосердию, они не пасынки и не падчерицы Богу. Потому он знает, что и как в отношении к ним учредить путей Божиих бездна. Это в отношении того, что может быть с некрещенным младенцем. Иеромонах Арсений Афонский, интересное письмо, отвечает на письмо вот таким образом. «Касательно младенцев, о коих просят узнать от нас, можно сказать то, что получившие святого крещения будут радоваться и блаженствовать на небесах, хотя бы кончину получили нечаянную. Равно не следует отвергать и тех младенцев, которые родились мертвыми или не успели быть окрещены. Аки, они не виноваты, что не получили святого крещения, а у Отца Небесного обители многие суть. В числе коих есть, конечно, и такие, в которых и таковые младенцы будут покоиться за веру и благочестие верных родителей своих, хотя сами по неиспытанным судьбам Божиим и не получили святого крещения. Так думать не противно религии, о чем свидетельствуют и святые отцы, и в Синоксаре, в субботу мясопустную. Молиться за них родители могут с верою в милосердие Божие». Кстати, действительно, ведь как установилась практика какая, я бы сказал, ужасная, когда умерший младенец, не крещен, его даже не отпевают. Да еще, говорят, поминать нельзя. Ну еще, у них же есть Царство Небесное, правильно, что же за них молиться? И за святых не молятся? Можно так объяснить, правда? А получается-то что? Это только животные так закапывают. И вдруг нет чина младенца, некрещенных. Никакого священнодействия над ними, никаких молитв. Какая беда! И это все откуда идет? Все оттуда же, что будто бы младенцы несут на себе первородный грех. Ну вот, друзья, мы с вами здесь об этом, так сказать, вот поговорили. Оказывается, если говорить об участи некрещенных младенцев, то видите, как пишут святые отцы, как минимум, что у отца обители многие суть. Это, конечно, это и говорить нечего. Мы видим в истории церкви, сколько некрещенных, которые прославлены в лике святых, некрещенных и непричащенных. Речь идет о многих мучениках, которые даже просто бросали орудие казни, пыток, и объявляли себя христианами, которых тут же казнили, и которых христиане принимали как святых мучеников. Вот как! Хотя они не крещены и не причастие не получали. Видите, как церковь относилась она к таинствам как? Опять приходится обратить на это внимание. Таинство – это одно дело священнодействие, которое совершает священнослужитель. И другая сторона – дар благодати, который дает Господь только той душе, которая способна принять этот дар. Этот дар способна душа принять какая? Искренне верующая, кающаяся, смиряющаяся. Вот. И потому потому и древние христиане, и мы верим, что вот те же мучители, которые бросали орудие казни и объявляли себя христианами, они действительно получали дар благодати крещения без совершения священного действия. И этот же дар благодати получили ветхозаветные, те же и праведники, и все те, кто будет принять Царство Небесное, потому что туда принимаются, будут приняты только те, которые получат дар благодати крещения. Почему? Потому что этот дар благодати крещения есть то семя, которое делает их, этих людей, членами тела Христова, то есть членами церкви. Вот так, друзья мои. Вот, так сказать, то, что можно, так сказать, ну, в некотором смысле сказать. Итак, какой вывод можно сделать в отношении к младенцам? Видите как? Нужно к этому относиться очень серьезно. Нельзя какое-то крещение рассматривать как некий просто обычай, как то, что обязательно надо совершить ради совершения. Нет, надо готовить. Но если вы видите, что сможете, берете на себя ответственность подготовить его, человека, в зрелом возрасте, пожалуйста, сделайте так. Если считаете, что можно и сейчас, и буду его готовить уже в крещенном состоянии, ну что ж, берете на себя очень большую ответственность, но, пожалуйста, церковь не отвергает. Можете крестить и младенцев, но тем большую ответственность на себя берете. А вдруг это семя вы бросили в тернии или на дорогу? Тогда что будет? Отцы что говорят? Для того, чтобы совершать посев, необходимо подготовить почву. И все это и каждый знает, кто имеет свой хотя бы огородишко. Его вскапывают, его удобряют, и затем уже только сеют семя, да еще потом поливают и так далее. Слышите? Готовят почву. Вот, поэтому обычно в церкви, когда еще она была наиболее такой чистой и твердой, да, еще крещение совершали в сознательном возрасте. Но потом все больше стало формы, в отличие от содержания, и начался простой просто поток, не думая о том, насколько полезно это. Надо думать о пользе какой. Польза у нас одна – спасение. Польза. Когда вот крестится человек сознательно, то вот мне очень многие рассказывали, кстати, много случаев, какое состояние они переживают, когда искренне, сознательно крестится. Какое состояние они переживают. И это остается у них, наверное, на всю жизнь. А младенцы, как пишет Семён Новый Богослов, не чувствуют, не понимают. И поэтому очень легко уходят на языческую жизнь. И это очень печально. Вот так, друзья мои. Так что можно и то, можно и это, но нужно смотреть, что полезнее для человека. Надо с этой точки зрения только подходить к совершению таинства крещения. Пожалуйста.
Вы рассказываете о...
Погромче только, чтобы все слышали.
О действии благодати. Вот, я сразу вспоминаю случай с моей знакомой. Она сейчас регент. Ну, она давно уже регент, скажем. Вот такая... Ну, такая очень интересная жизнь, своеобразная, она была женой священника. Вот. И вот интересен случай, как она вообще пришла к вере. Она была не очень верующим человеком в молодости, ну, в советское время. И она зашла в храм, тоже вот все как-то пошли к чаше причащаться. Вот. И, ну и она вроде пошла. Вот. Ее священник причастил, ну, взял на себя такую ответственность. Вот это уж Бог ему судья.
Вот, но... она была... А он знал, что она не крещенная?
Она была не крещенная, она вообще ничего не знала. То есть, ну, как иногда бывает, люди идут...
Вот, я понимаю, а он почему взял на себя ответственность? Он что, знал?
Я не знаком, просто я вот вам просто пересказываю то, что вот от нее слышал. И что-то вот с ней действительно произошло, с ее душой. Ну, то есть, вот как раз там не было, вот, о чем вы говорите, что необходима такая вот вера, уверенность. То есть действительно какое-то действие благодати было, ну, наверное, то есть как она вот рассказывает. И вот с этого момента началась ее духовная жизнь. Вот, ну, такая история. Вот как вы могли вот прокомментировать?
Я вам скажу, что сколько угодно самых разнообразных случаев, когда человек по каким-то причинам вдруг обращается к Богу. Случай в данном моменте, вы говорите, то, что она вдруг причастилась, сама не понимая, что делает. Вот другие просто зайдут в храм, и пораженные. Помните Серафим Роуз? Он же фактически из атеистической такой, ну, протестантской, но фактически чуть ли атеистом был. И уж чего он не посещал? Храмы разных религий, христианских конфессий. Вдруг зашел в православный храм и говорит, я почувствовал сразу. Я пришел к своей вере. Дело в том, что мы не знаем тайн души человеческой. Господь, как солнце, на всех действует, на всех светит, лучше сказать, но воспринимает это действие каждый в соответствии с тем духом, который в нем формируется. А вот формируется дух разными, так сказать, моментами. Помните, вот с чего бы это ну, Мария Египетская, подумайте, пожалуй, посильнее, чем то, о чем вы говорите. Какой образ жизни вела? Что произошло? Мы не видим своей души. Бог-то видит душу каждого человека. И посмотрите, кем она стала. А мы не видим. Мы бы осудили бы и все. Мы же не знаем, что в человеке есть. И она сама даже этого не ведала. Но оказалось, что ее душа способна вот к таким подвигам, о которых мы просто, ну, просто даже и мечтать не можем. Мы не знаем тайн души человеческой, только и всего. Мы говорим о правиле. Исключение мы никогда не можем трогать. Никогда. Правило какое? Упал ребенок с пятого этажа, разбился. И вдруг, говорит, с пятого этажа упал, подходит, улыбается себе, как ни в чем не бывало, на асфальтовую дорожку. Сколько таких случаев? Вообще невероятных случаев очень же много. Так вы знаете, если мы начнем разбирать эти случаи, мы ничего не придем ни к какому выводу, потому что мы не знаем, еще раз говорю, тайн души человеческой. Мы говорим о правиле. Вот правило принятия крещения только такое. Правило. Действительно, должен человек осознанно, с верою, с покаянием, особенно с решимостью исправить свою жизнь. Вот правило. А рассчитывать на исключение, на чудо запрещено, категорически запрещено. А ведь все люди только ищут чудо. Не правило, а чудо. Так что то, о чем вы говорите, что, видимо, Бог увидел Бог. И вот так вот сложилось, что она смогла, да, и подойти, вдруг вопреки всем церковным правилам, даже вот, и принять причастие. Но насчет принятия причастия, я же вам скажу, какие вещи происходят. Вы же знаете, например, что когда человек причащается, мать причащается, то по учению отцов она становится, мать, единотелесно, единокровной Христу. Слышите? Она становится членом тела Христова. Поэтому младенец, который питается ее молоком, слышите, который является членом, вот ее, становится кем? Причастником. Да он же не крещенный. Вот вам, пожалуйста. Вы что думаете, правый разбойник не стал причастником? Мы все смотрим чисто вот на эти только чисто внешние вещи и забываем о том, что сутью вещей является именно состояние души, духовное состояние, которое нам не открыто. Младенец, он причащается. Почему? Питается молоком матери, а она единокровна Христу. Видите, как интересно. Почему вот приходится постоянно говорить, что вы делаете, матери? Ребенка несете, а сами не причащаетесь. Ребенок, кажется, причастился, и вы из его этого состояния святого тоже бултых в свою грязь его помещаете. Вы сами причаститесь, тогда причащайте ребенка. Тогда это действительно будет причастие. А тут что? Это, знаете, все равно, что на один миг взять вот ребеночка раз и искупали, и тут же его в грязную лужу. И тут же что вы делаете? Потому что этой грязной лужей что являете? Вы – мамаша, папаша. Вы причащаетесь. Вы должны быть этой чистой атмосферой, в которой будет ребенок. Тогда и ваш причастившийся ребенок сохранит эту свою святыню. А мы все идем по линии наименьшего сопротивления. Самим-то трудно, правда? Надо правила читать, говорят какие-то. Попаститься еще надо, да исповедаться надо. Ой, нет, лучше ребеночка причастим, и слава тебе, Господи. Раз причастили, и бултых его в грязную лужицу нашу. Опять, как хорошо делаем. Вот так. Так что, отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, это действительно и такие исключительные бывают факты в жизни. Их сколько угодно, кстати, в жизни. Смотри, египетская вообще поразительный факт. Но это исключение, и мы об этом говорить ничего не можем. Бог каждого призывает, а уж у кого насколько открыта душа для восприятия Бога, этого мы, ну, к сожалению, наверное, не знаем. Или просто не знаем. Вот так. Вот таким образом.
Если все так, как вы говорите, то почему нет практики крещения в зрелом возрасте? Вот сейчас, в настоящий момент, повсеместно распространенный. Неужели все утеряно?
Нет. Вот видите, сейчас вот уже начали, уже вводят практику оглашения. Давно пора. Это всегда это было. Годы оглашались. На самом деле оглашения часто проходили чуть не до самой смерти. Почему? Вот видите, возвращение постепенное начинается. Дай Бог только, чтобы это было неформальное оглашение. Чтобы не так. Пришли, Отче наш выучи, в следующий раз тебя спросим. Чтобы это не в форму превратилось. Но это начало, это только начало. Потому что человек должен знать, что это такое он хочет принять. Что это такое креститься? Что это такое? Вы спросите очень многих, что это такое? Я думаю, вы получите очень интересные ответы. Что это такое креститься? Так вот, оглашение, оно необходимо. И я думаю, что, конечно, если жизнь будет развиваться вот по тому руслу, когда мы все большее внимание будем обращать не к формальным внешним вещам, а к вопросам духовной жизни, то тогда может многое положительное возникнуть. Если же мы превратим и само оглашение только в чисто формальную вещь, знание каких-то символов веры там, или каких-то молитв, а не будем научать людей тому, что есть духовная жизнь, то тогда все это, конечно, обесценится. Еще раз вам говорю, разбойник ничего не знал. Вот вам критерий. Ничего. Это не значит, что и нам ничего не надо знать. А то можно обраться, долой семинарию. Да? Нет, знать надо. Если мы можем что-то узнать, надо узнать. Ну, а говорю, но спасается человек не формальным, не теоретическим знанием, а только спасается именно состоянием, правильным состоянием своей души. Пожалуйста.
Вот мы говорим, что в крещении подается благодать для начала борьбы с грехом. Какой смысл начинать борьбу в возрасте уже преклонном, когда человек находится перед лицом могилы? То есть он крестился, ему надо начинать эту борьбу, а вот его уже Господь призывает. Ведь об этом тоже мы у отцов читали.
Да, вы правильно говорите. И уже в IV веке, когда такая практика имела очень широкое распространение, кстати, когда многие так дожидались, что сейчас я поживу, так, а перед смертью я крещусь, все грехи с меня смоются, и прямо в рай, прямо в рай. Да. И это осуждалось, и это прям об этом предупреждали, говорили, что это уже лукавство, а не вера. Это уже не вера, а лукавство. Об этом предупреждали, говорили, что это есть тяжкий грех. Вот. И призывали поэтому не откладывать до смертного одра. А уже если вы действительно уже видите, что вы понимаете христианство, понимаете, что такое крещение, нужно необходимо принять совершенно верно. Вот. Конечно, это то, что вы сказали, это совершенно верно. Да, ни в коем случае нельзя. Но таково имело место. Константин Великий, например, так сделал. Ну, вы знаете, я вам скажу такое дело, что Когда человек по неведению заблуждается, по непониманию, тут грех невелик. А вот когда он так и понимает и лукаво откладывает, вот тогда он совершает тяжкий грех. И бывает так, что он моментально умирает. Вот так. Так что вы правы. Да, пожалуйста.
Потом Максим Исповедник называет крещение рождением для блага бытия. Вот, и сравнивает это рождение с биологическим рождением, говорит, бытие, как оно называется, да? Крещение – это благо, после крещения начинается благо бытие, после воскресения начинается пристан бытие. Вот. И вопрос такой, если рождение биологическое и воскресение, то есть рождение для пристан бытия не требует свободы и участия человека, то почему рождение для блага бытия должно быть осознанным и свободным? Нас же никто не спрашивает, когда мы входим в бытие, и при воскресении тоже нас никто не будет спрашивать, хотим мы воскресать или нет.
В этом отношении у святых отцов есть замечательная, я бы сказал так, мы любим произносить слово, формула. Замечательная формула. Если бы мы могли спасаться автоматически, без нас, то тогда Бог был бы виноват, когда Он дал вкусить от древа. Виноват чем? Ну, в конце концов, дал вкусить, надо было тоже спасти. И весь род человеческий. И отцы потому и говорят, что если биологическое рождение – это, так сказать, естественный закон природы, то духовное рождение требует сознательного отношения. И они говорят, отцы, так, формула, Бог не может спасти человека без воли самого человека. Богу нужно свободное обращение человека к нему, а не автоматы. Кстати, очень хороший вопрос, я вам скажу. Чем отличается, я бы сказал так, извините за такое слово, но миссия Христа от миссии Антихриста? Ведь мог бы Христос, кажется, обратить, не знаю, весь бы мир, христианство. Да родился бы сыном императора и стал бы потом им. Да и силой божества свое воздействовать. Нет. Никакого внешнего насилия. Крестом призывает людей, то есть любовью. Миссия Антихриста, мы теперь видим, к чему идет. Постепенное превращение людей в автоматы. Все больше и больше. Посмотрите, вот вся та совокупность воздействия на современного человека, который уже имеет место, я говорю, через СМИ, через интернет, через саму эту уже культуру, она буквально порабощает человеческую волю. Он становится буквально рабом. Зомбирует человека. В конце концов, судя по всему, что уже будут, я не знаю, люди или зомби. Скорее всего, какие-то зомби будут люди. Или киборги, получеловек, полуавтомат. Так вот что. И эти люди будут зато законопослушны абсолютно. Нравственно безупречны. Причем какая нравственность? Никакой свободы не останется у людей. Поэтому мы видим в Священном Писании замечательные слова «Дай мне сердце Твое, Сыне». Сердце, душу. Человек должен ответить любовью на любовь Божию. Вот это и будет спасением. А все то, что происходит автоматически, недостойно человека. Вот так вот, да. Пожалуйста. Пожалуйста, кто-то, да.
Простите, вот цитата, которую вы приводили из Писания святителя Николая Ковасева и преподобного Семёна Нового Богослова, кажется, имеют своим акцентом не саму практику крещения в младенчестве, а те, скажем так, неблаговидные факторы, то есть, которые это крещение потом порочили. И, соответственно, вот ситуация с осуждением позднего крещения, когда человек на смертном одре принимает крещение ради тоже также облегчения своего, якобы облегчения своих нечестивой жизни. Кажется, все это свидетельствует лишь о том, что не сама практика может быть порочной или плохой, а действительно нужно делать акцент на то, что препятствует этой практике доставить человеку спасение. Не само по себе крещение в младенчестве препятствует человеку спасти, а то, что его не воспитывают по-христиански, то, что, наоборот, сказать, его бросают в греховный мир и не занимаются.
Да, совершенно верно. Все, что вы сказали, совершенно верно. Почему Дионисий Ареопагит так и писал, что родители, если они имеют таковую возможность, сами или найдется тот человек, который бы мог действительно в благочестии и святости воспитывать младенца, то тогда можно и так. А опасность состоит в том, что обычно, что главное – крестить, и потом все забросили. И потом забросили. В этом, конечно. А вот такая, видите, Дионисий Ареопагит уже об этом пишет, что да, возможно, конечно, и младенца крестить, если преусно при условии, он говорит. Только при этом условии. Совершенно верно. Все можно исказить. Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы исказить. Но почему вот так воздерживались от крещения младенца в древней церкви? Это вот почему? Чтобы не превратить его в какой-то, знаете, просто обычай. Просто обычай. А это очень опасно. Вот почему воздерживались. И говорили, что, конечно, кто веру имеет, то есть необходимо сознание человека. Вот Семён Новый Богослов, он об этом и предупреждает, что младенцы, они еще не имеют ума, не имеют осознания, и поэтому они легко утрачивают, даже утрачивают. И это очень печально. Он предупреждает от этого. Конечно, это так оно и есть. Так.
У нас ребенку, который наследует родовой грех, помочь преодолеть это без причастия. Как возможно это сделать этому ребеночку, который не причащается?
Ну, насчет того, как, это вы, так сказать, вопрос мне такой задаете. Да, святые отцы, по крайней мере, мы видим из опыта церкви, что воспитание, правила жизни, стремление жить по заповедям – вот что, прежде всего, может парализовать, нейтрализовать вот эти родовые грехи. Не само по себе участие в таинствах. Мы же знаем, таинства могут помочь. Вот мы все время забываем, что таинство – это помощь, это великая помощь. Застряла машина – так, не могу, пытаюсь – ничего, помогите, и меня подталкивает. Вот что делает таинство. Это помощь, а не какое-то автоматическое действие без меня самого. Вот, поэтому святые отцы и говорят, что правильная христианская жизнь, понуждение себя к жизни по заповедям, покаяние, вот, и смиренное мудрее, о котором сейчас Великим постом, вот мы так в молитве Ефрема Сирина говорим, вот что помогает искоренить родовой грех, а не просто участие в таинствах. Что? А у ребенка? Ну, у ребенка пока, а ребенок пока еще он растет, вы тут только по мере его возрастания нужно применять методы воспитания. Этим. Вы же знаете, другого никакого пути нет. Ведь есть же такая пословица, пока поперек лавки укладывается, воспитывай, потом уже будет поздно. Почему же? Это именно в этом смысле. Нельзя возлагать на таинство, знаете ли, все абсолютные меры. Нет, увы, если бы это можно. Посмотрите, ой, к своему, ну печалью, ну можно же встретить даже и священников, которые, кажется, очень часто служат и остаются мирскими людьми. Вот вам таинство. Нет, нет. Только именно правильная христианская жизнь помогает нам постепенно избавляться от наследия вот этих родовых страстей. Вот так.